«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Санкции США против лиц из списка Магнитского. Как менялось отношение Запада к политическому террору на рубеже 19-20 веков. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Орловской области. И какие вопросы государства и церкви США решают в суде. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Соединенные Штаты ввели санкции против российских официальных лиц, связанных с делом юриста фонда «Hermitage» Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе в Москве в ноябре 2009 года, сообщила в понедельник вечером американская газета «Washington Post». Газета подчеркивает, что ранее российская сторона угрожала свернуть сотрудничество в таких областях, как иранская и северокорейская ядерные программы, Ливия и транзит грузов в Афганистан, если Сенат примет меры против тех российских официальных лиц, которые нарушают права человека. Сенат на самом деле готовится рассмотреть такой закон. Однако в соответствии с этим документом санкции будут выражаться не только в отказе в выдаче виз, но и в замораживании счетов и активов этих людей. Список официальных лиц был составлен сенатором Кардином и включает в себя 60 человек. По сведениям Washington Post, визовые санкции Госдепартамента США введены против меньшего числа людей. Газета также приводит комментарии Белого дома к законопроекту, который находится на рассмотрении Сената. Комментарий был выпущен на прошлой неделе и предоставляет следующую информацию. Госсекретарь Клинтон предприняла шаги с тем, чтобы запретить лицам, связанным со смертью Сергея Магнитского, въезд в Соединенные Штаты. Высшие российские правительственные чиновники предупредили нас, что дадут асимметричный ответ, если этот законодательный акт пройдет голосование. Они заявляют, что мы не можем ожидать от них, что они будут партнерами в поддержке санкций против таких стран, как Иран, Северная Корея и Ливия, когда мы сами накладываем против них санкции. Российские официальные лица заявили, что другие области двустороннего сотрудничества, включая транзит в Афганистан, могут пострадать, если будет принят этот закон. Конец цитаты. Как составлялся список Кардина? Об этом мы беседуем с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером.
История уходит в 2009 год. Летом 2009 года сенатор Кардин, который является сопредседателем Хельсинской комиссии Конгресса, пригласил меня дать показания по поводу отсутствия законности в России. И я рассказал историю о том, как милиция провела рейд против наших компаний, как офицерами МВД из нашего офиса были изъяты документы, как потом были украдены 230 миллионов налогов из государственной казны. И потом я рассказал, как наш юрист Сергей Магнитский, давший показания против этих самых офицеров, был сам арестован и помещен в тюрьму. Когда я давал эти показания, напомню, летом 2009 года Сергей еще был жив. И сенатор Кардин стал после этого нашим другом и партнером и пытался всячески помочь надавить на российские власти, чтобы они освободили Сергея. То есть он эмоционально был вовлечен во всю эту историю. И когда Сергей умер, он очень переживал, как и все мы. И после этой смерти он хотел сделать что-то существенное, что-то важное, чтобы не оставлять это дело. В апреле 2010 года мы встретились и посмотрели, что мы можем сделать, какие варианты давления есть в распоряжении. Одним из вариантов было введение визовых санкций. Мы привезли тысячи документов и показали сенатору Кардину и его команде, какую роль какие лица сыграли в смерти Сергея Магнитского. Это документы, на которых стоят подписи этих людей. И на основании этих документов команда Кардина составила список из 60 лиц, чьи подписи стоят под документами по делу Сергея Магнитского. Например, те, кто отказывали ему в медицинской помощи, те, кто сфабриковали обвинения для того, чтобы его арестовать. И именно этот список сенатор Кардин потом передал Хиллари Клинтон с просьбой ввести санкции на въезд этих людей в Соединенные Штаты.
Но между этим списком и предложенным законопроектом есть существенная разница. Уильям Браудер продолжает. Насколько я понимаю, сенатор Кардин на этом не остановился.
Он составил проект закона, который называется «Справедливость для Сергея Магнитского», который в случае принятия будет стоять над решением Государственного департамента. Этот проект закона затем развился в новую законодательную инициативу под названием «Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность. Акт 2011 года». Именно этот проект закона сейчас и рассматривается Конгрессом США. Его предложили на рассмотрение 20 сенаторов. Он включает в себя замораживание счетов и активов, а также введение визовых санкций. И он охватывает не только тех, кто причастен к делу Сергея Магнитского, но и других лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека в России. И, насколько мы понимаем, Государственный департамент, видя, что готовится принятие такого проекта закона, ввел визовые санкции, а затем обратился к сенатору Кардину с вопросом: «Ну вот, мы ввели санкции на въезд. Этого достаточно?» На что сенатор Кардин заявил, что этого явно недостаточно. Мы хотим заморозить их счета, и мы хотим распространить эту практику не только на причастных к делу Магнитского, но и на других людей, совершивших грубые нарушения прав человека.
Прерву разговор с Уильямом Браудером. Вот как сенатор Бенджамин Кардин относится к делу Сергея Магнитского. Это интервью полгода назад записал мой коллега Ричард Солош.
Дело Магнитского явно попало в центр международного внимания. Думаю, российские власти понимают, что мы будем поднимать этот вопрос до тех пор, пока не будет проведено детальное расследование и пока виновные не предстанут перед судом и не понесут наказание. У России есть определенные обязательства. Она подписала Хельсинский заключительный акт, но ее действия сейчас противоречат духу этого документа. Так что мы, повторяю, будем поднимать этот вопрос, и я надеюсь, что это повлияет на процесс принятия решений в России по вопросам прав человека.
Что должно сделать российское руководство для того, чтобы все-таки расследовать дело Магнитского, по вашему мнению?
На мой взгляд, единственное, что требуется от российского правительства, очень твердо заявить: мы не потерпим коррупцию, особенно общественную коррупцию официальных лиц и чиновников. Мы проведем до конца это расследование, и виновные понесут наказание.
Мнение сенатора Бенджамина Кардина. Уильям Браудер, насколько я знаю, польское правительство также заявило, что введет санкции, если на такой шаг пойдут США. Вы ожидаете сейчас аналогичной реакции европейских стран?
С моей точки зрения, может возникнуть эффект домино. Как вы правильно отметили, Польша уже давно об этом заявила, и не только Польша. Мы поддерживаем связи с целым рядом государств, и поскольку США это сделали, это даст уверенность остальным. Так что я не думаю, что люди, причастные к делу Магнитского, смогут путешествовать в цивилизованный мир в ближайшем будущем.
Что должно сделать, на ваш взгляд, российское руководство, чтобы эти люди избежали санкций?
Они уже ничего не могут сделать, чтобы избежать санкций против людей, которые участвовали в пытках и убийстве. Я думаю, что российское руководство могло бы сделать для того, чтобы подобное впредь не повторялось, это почистить всю систему законности и наказания в стране и наказать виновных. Это абсурдно. Соединенные Штаты говорят, эти люди причастны к пыткам и убийству, а в России их повышают в звании и дают им награды, и никакого наказания за содеянное они не несут. Если Россия хочет быть уважаемым членом международного сообщества, то она должна наказывать людей, виновных в пытках и убийстве человека, особенно когда есть столько доказательств вины и столько доказательств коррупции.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сто 130 лет назад, с разницей в 4 месяца, в России и Америке насильственной смертью погибли главы государств. 1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге народовольцы убили императора Александра II. 2 июля того же года в Вашингтоне убийца-одиночка смертельно ранил 20-го президента США Джеймса Гарфилда. О том, как на грани 19 и 20 веков менялось отношение Запада к политическому террору, рассказывает Владимир Абаринов и его собеседник, профессор истории Канадского королевского университета Анна Силджак.
В последней четверти 19 века Россия переживала смутный и тягостный период своей истории. Заканчивалась победоносная, стоившая России огромных потерь, война с Турцией на Балканах. хождение в народ с целью его просвещения, потерпело полную неудачу и завершилось массовыми арестами и драконовскими приговорами. Партия «Народная воля» ответила на репрессии террором. Александр Блок выразил всю суть исторического момента в 8 строках. «Переговоры о Балканах уж дипломаты повели, войска пришли и спать легли, Нева закуталась в туманах, и штатские пошли дела, и штатские пошли вопросы, аресты, обыски, доносы и покушения без числа». Счет покушениям открыла Вера Засулич. 24 января 1878 года она выстрелила в петербургского градоначальника генерал-адъютанта Федора Трепова в приемной его собственного дома на Невском проспекте. В барабане шестизарядного бульдога оставалось еще 5 пуль, но Засулич бросила револьвер на пол. Она не сделала ни малейшей попытки скрыться или оказать сопротивление при аресте. Трепов остался в живых. На допросе Засулич заявила, что отомстила градоначальнику за оскорбление, которое тот нанес политическому заключенному студенту Алексею Боголюбову. Трепову при посещении тюрьмы не понравилось, что Боголюбов не снял перед ним шапку и приказал его высечь. Вот мнение известного революционера и террориста Сергея Степняка-Кравчинского.
Засулич вовсе не была террористкой, она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклание, чтобы смыть с партии позорное пятно смертельной обиды. И, однако, событие 24 января имело огромное значение в развитии терроризма. Оно озарило его своим ореолом самопожертвования и дало ему санкцию общественного признания.
«Ангел мести» – так назвала свою книгу о Вере Засулич Анна Селжак, специалист по истории России. Покушение на Трепова вызвало огромный интерес на Западе. Освещать судебный процесс в Петербург съехались лучшие перья европейской и американской журналистики. Что же они писали в своих газетах?
На Западе, когда там впервые узнали о покушении Веры Засулич на Трепова, было много путаницы по этому поводу и огромный интерес к этому делу. Это был, насколько мне известно, первый случай покушения женщины на политика-мужчину. И чтобы попытаться помочь публике понять, почему эта женщина стреляла в Трепова, в ход пошли самые разнообразные объяснения. Иногда объяснения были политические. Свирепая российская политическая система, репрессивный режим и чувствительная девушка благородного происхождения совершает акт мести за несправедливость. А некоторые газеты, я полагаю, желая добавить в дело сенсационности, пошли дальше. Начались выдумки о том, что политзаключенный Боголюбов, которого Трепов приказал выпороть, и именно за это мстила Трепову Засулич, возможно, был знаком с Засулич. И что они на самом деле состояли в интимных отношениях, так что Вера мстила за оскорбление своего любовника. Позднее появились предположения, что, возможно, Трепов сам имел отношение с Засулич, причинил ей какое-то страдание, и она мстила за собственную поруганную честь. Так что историю стали раскручивать тем с большей безответственностью, чем больше времени проходило с момента покушения и суда.
Адвокат Петр Александров сумел превратить суд над Засулич в суд над системой. Присяжные вынесли вердикт о невиновности. Зал встретил его неистовыми аплодисментами. Аплодировал и Запад.
Оправдательный вердикт был сенсацией, тем не менее большого возмущения на Западе он не вызвал. Так же, как в самой России, за ее пределами Вера Засулич стала героической фигурой. Такому восприятию способствовала отрицательная репутация Трепова в качестве губернатора Петербурга. Когда стало известно о его действиях, это возмутило общественность и в России, и за рубежом. Так что оправдание выглядело совершенно необходимым, а из нее западная пресса сделала на некоторое время героиню.
Уже на следующий день после вынесения приговор был опротестован. Издан приказ о новом аресте Засулич. Но она успела скрыться на конспиративной квартире и вскоре оказалась в Европе. Как ее там встретили? Стала ли она популярной личностью?
Стала. Главным образом в радикальных и анархистских кругах Европы. Она не пользовалась особой популярностью у широкой публики, хотя известность благодаря прессе у нее была. Но на европейских радикалов она обладала исключительным влиянием. И во Франции, и в Швейцарии, и даже в Англии она была чем-то вроде маяка, который показывал путь, по которому должен идти радикализм. Анархисты старались записать ее в свои ряды, социалисты в свои. и все хотели, чтобы она говорила от их имени. Она отклоняла все эти попытки, потому что она в значительной мере отошла от дел, но героиню в ней видели все, от Карла Маркса до Петра Кропоткина.
Дело Засулич на годы вперед определило отношение западного общества к русским нигилистам, как называли тогда русских террористов. В декабре 1879 года, после неудачного покушения на царя на железной дороге под Москвой, на Запад бежал его участник, народоволец Лев Гартман. Заграничные агенты охранки выследили его во Франции. По требованию России он был арестован, однако добиться его выдачи Петербургу не удалось. Русские политические эмигранты во главе с Петром Лавровым организовали публичную кампанию в защиту Гартмана. Открытое письмо французскому правительству написал Виктор Гюго, человек непререкаемого авторитета. В итоге Гартман был освобожден из-под стражи и получил возможность уехать в Англию, оттуда в США. И все-таки поразительно, что освободитель и реформатор Александр II оставался в глазах западной публики жестоким тираном.
Я была удивлена тем, до какой степени западная и, главным образом, французская пресса видела в Александре II олицетворение тиранического режима. Французские газеты публиковали много негативной информации о нем, высмеивали его за его вмешательство в войну на Балканах, будто бы во имя борьбы с турецкой деспотией. Они писали, что, будучи сам угнетателем, он вряд ли имеет право вторгаться в чужое государство и выступать в роли освободителя. И в прессе, и в обществе преобладало мнение, что действия террористов оправданы и что их не следует выдавать режиму, который не обеспечит им беспристрастное судебное разбирательство.
Образ юной хрупкой девушки, противостоящей бесчеловечному режиму, на самом деле Засулич не была ни юной, ни наивной, произвел такое впечатление на либеральную Европу, что она дружно встала на защиту народоволки Гесси Гельфман, арестованной по делу об убийстве императора и приговоренной к повешению. Когда выяснилось, что Гесси на 4-м месяце беременности, Александр III отсрочил исполнение приговора до рождения ребенка. Но кампания протеста продолжалась. Отмены смертного приговора требовал цвет европейской культуры. И царь заменил виселицу бессрочным заключением. Анна Силджак.
Русские нигилисты после Веры Засулич и других покушений и попыток покушения в России, о которых стало известно на Западе, сделались чем-то исключительным на Западе, особенно женщины. В них видели революционеров-романтиков, борцов с чудовищной тиранией, которые жертвовали своей жизнью в этой неравной борьбе. Этому способствовала и тайна, окружавшая организацию. В глазах публики они были отважными мужчинами и женщинами, которые охотно принимали смертный приговор и всходили на эшафот с достоинством. После удавшегося покушения на Александра II в 1881 году Софья Перовская стала идеальным собирательным образом социалистки-убийцы, которая сознательно обрекает себя на смерть, идет на казнь ради своей цели – борьбы с тиранией и воспринимает исполнение приговора практически с ангельской жертвенностью. Так что в западном сознании нигилизм, даже для тех, кто был против его методов, был окрашен в романтические тона и покрыт интригующим покровом тайны. Он стал темой романов, пьес, газетных статей, авторы которых пытались разгадать и объяснить, что такое русский нигилизм.
Русские нигилисты вошли в моду. Одним из первых эту конъюнктуру почувствовал молодой Оскар Уайльд. Он сочинил пьесу под названием «Вера или нигилисты». Пьеса совершенно смехотворная, хотя и в ней есть перлы. В этом Анна Силджак со мной полностью согласна. Интрига пьесы в том, что грозная террористка Вера Сабурова влюблена в молодого царя Алексея, а он в нее. Но организация поручает ей убить монарха. Напрасно она уверяет соратников, что император сам, еще будучи наследником, инкогнито посещал их тайные сходки, что он их единомышленник. Нигилисты неумолимы, и Вера должна исполнить свой долг. Вот отрывок из финальной сцены в переводе Виктора Ланчикова. Вера в спальне императора.
Вера спит. Прямо мне Бог помогает. Теперь его никто не спасет. Вот он лежит, подавшийся в цари демократ, республиканец в короне, лживый отступник. Прав был Михаил, не любил он народ, и меня не любил, склоняется над Алексеем. И эти нежные губы источали смертельный яд? Блеска ли не доставало золоту этих волос, что он заменил его позорным блеском короны? Вот и настал день моего торжества, день народа, день освобождения. И твой день, брат Митя. Хоть и подавила я, что не есть во мне естеству причастного, до сих пор невдомек мне было, как это легко убивать. Один удар, и дело с концом, и только руки умыть, только руки. Ну же, я Россию спасаю, я присягала, — заносит кинжал. Царь поднимается и обнимает Веру. «Вера, ты здесь? Значит, не приснилась? Что же не приходила ты целых 3 дня? Мне так тебя было нужно. Господи, ты верно думаешь, предатель, обманщик, царь? Это я от любви к тебе, царь. Это я для тебя изменил присяги, надел отцову корону. Только скажи, и я эту самую нашу родную могучую Русь сложу к твоим ногам всю эту землю. А народ, он нас будет любить». Мы с ним ласково, по-отечески, свободы какие угодно, всяк будет волен думать и говорить, что захочет. Волчью стаю, что нас заедало, я прогнал и уже отправил фельдъегера за твоим братом. Недели не пройдет, Митя и все с ним каторжники будут дома. Свобода, Вера, она уже настала».
Но развязка у пьесы замечательная. Вместо царя Вера закалывает отравленным кинжалом себя. «Что ты наделала?» — в отчаянии кричит царь. «Россию спасла», — отвечает Вера и умирает. Это последняя реплика пьесы. Пьеса Уайльда была поставлена в Лондоне, а затем в Нью-Йорке, но не имела ни малейшего успеха. Царь Александр II был убит между 2 премьерами. Гораздо большей популярностью пользовались сочинения самих русских нигилистов. Сергей Степняк-Кравчинский написал по-английски и издал в Лондоне несколько романов о террористах. Герой романа «Жизнь нигилиста» Андрей Кожухов стреляет в царя, но промахивается и погибает сам. В предисловии ко 2-му английскому изданию Степняк-Кравчинский писал, что создавал не политический памфлет, а исключительно художественное произведение.
Будучи свидетелем и участником движения, поразившего даже врагов свою безграничную способностью к самопожертвованию, я желал представить в романтическом освещении сердечную и душевную сущность этих восторженных друзей человечества, у которых преданность своему делу достигла степени высокого религиозного экстаза, не будучи сама по себе религией.
Продолжение рассказа Владимира Абаринова слушайте в выпуске программы «Время и мир» в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Вельска продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева завтра. Сегодня в суде представитель колонии, в которой бывший совладелец ЮКОСа отбывает наказание, заявил, что администрация исправительного учреждения против его освобождения из-за 2 взысканий. Суд подмосковного города Щелково санкционировал арест полковника Министерства обороны, подозреваемого в педофилии. Заседание суда было закрытым, имя арестованного не называется. Полиция Норвегии начала публиковать информацию о жертвах взрыва в центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. На сайте полиции опубликованы имена, место жительства и возраст 4 человек. Список будет пополняться по мере опознания жертв. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, сообщает газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. Официального подтверждения этой информации пока нет, не сообщаются также имена людей, против которых введены санкции. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Соединенные Штаты как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта. По словам Лагард, которая выступала во вторник в Нью-Йорке, дальнейшее промедление может привести к тяжелым последствиям для экономики. Афганские власти отвергли подозрения американского генерального инспектора США по реконструкции Афганистана Герберта Ричардсона о возможном нецелевом использовании миллиардов долларов. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет об Орловской области. И какие вопросы государства и церкви США решают в суде. Поиск новостей по Орловской области дал такую заметку Орловского информбюро. Цитирую. «По итогам первого полугодия 2011 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4,2%, на 15% сократилось число ДТП с участием детей. Объем финансирования программы «Цель-0» на 2010-2015 годы составляет 52 миллиона рублей, в том числе 5 миллионов рублей в текущем году. В настоящее время готовится проект постановления правительства области по увеличению финансирования данной программы в 2011 году на 17 миллионов рублей». Конец цитаты. Довольно серьезные расходы на дорожную безопасность. Как обстоят дела в экономике и политике Орловской области? В дискуссии принимают участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Владимир Слатинов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, в чем особенности экономической и социальной ситуации в Орловской области? Чем она отличается от других и, в основном, от соседних регионов России?
Орловская область отличается от остальных тем, что она медленно, шаг за шагом, но верно двигается в сторону депрессивного региона. От региона, который в конце 90-х, благодаря усилиям ее губернатора, как-то еще выглядел между средними и лидерами второго порядка, в таком промежуточном положении. Но сейчас все стало предельно ясно. Душевой ВРП составляет уже только 59% от среднего по России, было когда-то почти 80%. Промышленное производство по сравнению с советским периодом восстановилось только до 60%. От того, что было. Ввод жилья почти в два раза меньше среднероссийского. Душевые доходы населения очень невелики. Это примерно 13 тысяч рублей при 21 тысяче в среднем по стране. Но так считать не очень корректно. Поэтому, скажем так, они всего лишь 2,7 раза выше прожиточного минимума в среднем. Да? А это уровень достаточно слабо развитых регионов. В чем же причина? В том, что долгое, неэффективное управление регионом, которое фактически не стимулировало экономическую активность, а покрывало такой сетью патерналистской, затаскивало туда крупных налогоплательщиков, вот там Трансайра, кто не знал, сидел юридическим лицом и поставлял доходы. Это все, вот этот патернализм, ухудшающаяся ситуация, привели к тому, что в кризис по области ударило капитально, по-настоящему. Динамика падения промышленного производства в первый год кризиса была ужасающая, минус 37%. И до сих пор, к концу 2010 года, область не восстановилась, все еще минус 13%. И теперь Орловская область вошла в четверку наиболее дотационных регионов центра, наряду с Брянской, Ивановской, Тамбовской. Теперь Орловская получает трансфертов более 40% от всех доходов ее бюджета. Вот такой регион.
Спасибо, Наталья Васильевна. Владимир Борисович, политическая сфера в Орловской области более 20 лет связывалась с именем Егора Строева. И стиль руководства области в бытность Егора Строева, который с 1985 года руководил этим регионом в качестве первого секретаря обкома КПСС, в общем, был действительно в духе 50-х годов прошлого века. Я хорошо помню о том, как указами губернатора Строева журналисты должны были освещать посевные кампании, что ничем практически не отличалось ни по сути, ни по стилистике от резолюции обкома КПСС. И вот, Владимир Борисович, вопрос к вам. Стиль нового губернатора Александра Козлова насколько отличается от такого советского стиля Строева?
Егор Семенович Строев, который вернулся к руководству областью в 93-м году, и правил до 2009 года, действительно сформировал в регионе такой классический моноцентрический режим, который при этом не стал диктатурой развития, в отличие от, например, белгородского случая, а был целиком ориентирован на статус-кво. Вот здесь абсолютно права Наталья Васильевна. И значительная часть ресурсов этого режима бралась из статуса Егора Строева как третьего человека в государстве. Напомню, что Егор Семенович достаточно продолжительное время был председателем Совета Федерации. И поэтому, используя вот этот статус, Егор Строев и привлекал и налогоплательщиков в Орловскую область, и самое главное, привлекал значительные социальные трансферты. Я могу привести такой интересный пример. Вот когда в 97-м году невыплаты пенсии в соседней, например, Курской области или Тамбовской области достигали там 3-4 месяцев, то в Орле максимум невыплат пенсии составлял несколько недель. То есть режим существовал в значительной степени за счет социальных трансфертов из федерального бюджета и в целом был таким семейным капитализмом сильной патерналистской позиции. Но парадокс заключился в том, что после того, как Строева добровольно-принудительно ушли в 2009 году, на его место пришел федеральный чиновник, практически никак не связанный с регионом. Понятно, что это человек, который плохо знал тот регион, в который приехал, и который с трудом вписался в местную элиту, особенно учитывая вот эти глубочайшие традиции моноцентризма строевского режима. И вот эти неполные 3 года фактически ушли у Александра Козлова на то, чтобы как-то вписаться в систему, чтобы как-то занять в ней доминирующую позицию, ни собственного политического стиля, ни тем более какой-то программы развития для Орловской области Александр Козлов не предложил. То есть мы получили такой классический сюжет, когда федеральный чиновник был трудоустроен на регион, который он плохо знает, в который он плохо вписался, и таким образом, к сожалению, Орловской области в очередной раз не повезло.
Владимир Борисович, ну а вот все-таки на сегодняшний момент влияние Егора Строева, ведь он же представляет области в Совете Федерации, в общем, по-прежнему его клан еще жив там. Насколько влияние Егора Строева сейчас доминирует в регионе? Или все-таки вот этот клан удалось немножко новому губернатору потеснить?
В некотором смысле удалось потеснить, но понятно, что система, которая прорастала несколько десятков лет, не может просто так сдать позиции, причем сдать позиции чуждому варягу, который плохо знает регион. Сейчас орловская элита находится в состоянии фрагментированности. Александр Козлов, конечно, пользуясь формальным статусом губернатора и формальным статусом первого лица этими полномочиями, которые даются первому лицу, в общем, в некотором смысле укрепился вот за эти неполные 3 года. Но мы видим, например, что полного контроля над «Единой Россией» недавно там сменился руководитель и бывший заместитель Егора Строева по социальным вопросам Иван Мосякин, который позже возглавил Орловский областной совет и одновременно возглавлял «Единую Россию», ушел. Но на смену ему пришел Леонид Музалевский, которого нельзя назвать креатурой господина Козлова. Кроме того, Александру Козлову так и не удалось убрать людей Егора Строева целого ряда крупных активов.
Наталья Васильевна, ну вот вы нарисовали такую достаточно унылую картину в экономике региона и как-то не обозначили никаких перспектив. Какие могут быть, в принципе, точки роста, вот точки кристаллизации для дальнейшего развития в регионе?
Сейчас на это ответить очень сложно, потому что вот то, что называется унаследованное развитие, давит серьезнейшим образом. Вы знаете, в регионе, в котором, когда въезжаешь в Мценский район и видишь огромный плакатище на дороге «Земля Тургенева и Фета, любовью Строева согрета», быстро меняться ничего не может. Это будет долгий процесс. Это полуаграрный регион. Это регион, в котором еще в первой половине 2000-х пытались к редчайшим, более-менее живым сельхозпредприятиям прицеплять дохлые, ну, в результате, как вы понимаете, скончались все. Ситуация усугубляется тем, что очень низко качество управления. Я не знаю, связано ли это с фрагментированностью элиты, или просто с невероятно низким уровнем квалификации, или отсутствием контроля. Например, расходы на госуправление, все так называемые вопросы, государственные вопросы, ну, тупо на чиновников, они составляют в области по 2010 году 9%. То есть почти каждый десятый рубль идет на чиновников. В среднем по России хотя бы 6%. Более того, когда начался кризис, казалось бы, регион впадает в депрессию, да, будут проблемы. У бюджета их не было. Бюджет за 2 года вырос на 17%, покрыв темпы инфляции. Спасибо федеральному правительству. Как потратили эти деньги? Ответ очень простой. Расходы на тех же самых чиновников выросли на 19%, то есть быстрее роста бюджета, да. И второе, это расходы на ЖКХ на 33%. Чудное место, где замечательным образом хоронятся, отмываются государственные бюджетные ресурсы. Поразительно то, что даже благое дело, расходы на образование, в Орловской области каким-то удивительным образом тратятся. Потому что это область постаревшая. Там детей, в принципе, мало. Но доля расходов на образование существенно выше средней по окружающим регионам. Примерно на четверть. И когда региону дали деньги, он опять вбухал их на четверть больше в образование. Что это? Какие изменения? А образование – это человеческий капитал. Поэтому у меня нет понимания тренда. Вернее так, оно есть, но его немножко страшно озвучить. Это дальнейший сдвиг в сторону реальной периферии. Такой настоящей, махровой, полудепрессивной периферии.
Владимир Борисович, а есть вообще в Орловской области какие-то политические, гражданские силы, которые могут при каких-то условиях представлять альтернативу вот тому тренду, чрезвычайно унылому и беспросветному, которую обрисовала Наталья Васильевна?
Здесь сложилась такая классическая двухпартийная система, ну, конечно, с некоторыми оговорками. В Орле очень сильны коммунисты. И это связано как с историческими причинами. Хочу напомнить, что Егор Семенович когда-то в советское время возглавлял Компартию. И в своем правлении он, по большому счету, коммунистов не трогал. То есть между ними и строем существовало такое водяное перемирие. А затем коммунисты примерно с 2006 года перешли в жесткую оппозицию Строеву, и за счет этого они очень популярны в Орловской области. Достаточно сказать, что на последних выборах 13 марта в городской совет коммунисты взяли половину одномандатных округов. У нас ведь считается, что в одномандатных округах может победить только Единая Россия. Так вот, одномандатные округа города Орла наполовину взяты коммунистами. Там молодой лидер, там много достаточно молодых перспективных людей. И я не исключаю, что при определенных раскладах, скажем так, при честных выборах, если они возможны, или относительно честных выборах, орловские коммунисты вполне в состоянии победить.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Владимиром Слатиновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Когда американцы говорят о 5 своих самых важных свободах, первой они называют свободу вероисповедания. Верующими называют себя почти 88% населения. И это число значительно превышает количество религиозных людей в других развитых странах. При этом в США функционируют больше, чем где бы то ни было, сект, общин, организаций. Как же складываются отношения между церковью и правительством в стране с таким религиозным разнообразием? Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Гарантией религиозной свободы в Америке является первая поправка Конституции США, которая обязывает Конгресс не поддерживать какую-либо религию, не утверждать государственную религию и не запрещать свободное вероисповедание. Основатели Соединенных Штатов надеялись, что, наложив такие запреты на государство, они спасут страну от религиозных конфликтов, которыми была охвачена Европа в XVI и XVII веках. Многие первые поселенцы Америки пытались найти спасение на берегах Нового Света, скрываясь именно от этих религиозных войн. Забавно, но некоторые из этих беженцев, такие как, скажем, пуритане, основали колонии, которые впоследствии жестоко наказывали религиозных диссидентов. Тем не менее, уже в середине XVIII века протестанты обеспечили себе относительную религиозную свободу и толерантность властей. В то же время другие религиозные меньшинства, такие как католики, евреи или атеисты, не смогли добиться такой же защищенности. На протяжении XVIII века церковь отвоевывала свою независимость от власти. В результате в 1791 году была ратифицирована первая поправка Конституции США. Но, несмотря на то, что составлена она была довольно просто и прямолинейно, трактовка смысла этого закона до сих пор вызывает разногласия в судах. Роберт Таттл, профессор юридической школы университета Джорджа Вашингтона, считает, что в США не существует какой-либо одной серьезной проблемы, которая стоит между государством и церковью.
Нет, здесь заключено много самого разного рода вопросов. Некоторые из них чисто технические. В них основная проблема – принятие светскими судами решения в конфликтах, которые происходят внутри религиозных организаций. В последние годы церкви Америки все чаще оказываются в центре юридических скандалов. К примеру, католики яростно пытаются отмежеваться от ответственности за прием на работу священнослужителей, обвиняемых в растлении малолетних. Епископальная церковь замешана в целом ряде судебных исков по поводу владения недвижимостью, принадлежащей приходам. И часто судьям трудно определить, какие обстоятельства, улики, доказательства вины и невиновности можно принимать во внимание, а какие нет. Скажем, в случае, когда церковь решает уволить какого-то священника. Когда увольняют пастора, может ли гражданский суд вмешаться и решить, что закон был нарушен, когда он или она были уволены?
Более столетия эти и другие судебные разбирательства поднимают комплекс конституционных вопросов, которые вызывают бурные споры не только в юридических кругах, но и у широкой общественности. Среди них главный – дает ли церкви первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу религии, уникальный юридический статус, который не подвластен решениям и действиям гражданского суда? Другими словами, отличаются ли юридические споры, в которых замешаны церкви и другие религиозные институты, от светских? Согласно Всемирной книге фактов ЦРУ, в США 51% протестанты, 24% католики, 4% атеисты. Остальное население – мусульмане, всего 0,6%. Буддисты и иудеи – более 1,5%. Мормоны – 1,6% и так далее. Несмотря на то, что протестантов количественно больше всего, они разбиты на несколько церквей, поэтому католическая церковь считается самой крупной и влиятельной. Она насчитывает около 70 миллионов последователей. За ней идет Южная Баптистская конвенция, чуть больше 16 миллионов американцев. На третьем месте по количеству прихожан Объединенная Методистская церковь, насчитывающая около 8 миллионов человек. А на четвертом месте – мормоны. Конфликты между государством и религиозными организациями периодически возникают, но последнее слово здесь принадлежит Верховному суду. Вопросы могут касаться самых разных областей человеческой деятельности. Есть религиозные группы, которые активно выступают против иммунизации детей. Эти случаи противоречат усилиям государства защитить здоровье граждан. Другие религиозные общины борются против строительства дороги, которая, скажем, проходит по святым для них местам. В 1990 году Верховный суд рассмотрел дело индейца, который был уволен за то, что употреблял наркотики, по его утверждению, как часть религиозных ритуалов. Суд вынес решение не в пользу индейца, что вызвало волну возмущения и создание коалиции по защите свободы религии, куда вошли десятки религиозных групп. Профессор Таттл считает, что несмотря на то, что первая поправка ясно указывает на невмешательство государства в дела церкви и религиозных организаций, в реальности этого не избежать.
Правительство постоянно регулирует деятельность религиозных организаций, и у государства есть на это право. Правительство решает, на каких автомобилях ездить, как обеспечить безопасность построек, на каких землях возводить храмы. Или, скажем, если церковь хочет распродать свое имущество, государство регулирует такую распродажу. Чаще всего юридические сложности возникают, когда государство не может контролировать суть веры. Поэтому, когда церковь решает уволить какого-то священника, у духовенства в этом случае есть определенные привилегии. Вот давайте возьмем ситуацию, когда пастор утверждает: «Я исполняю свои обязанности очень хорошо», а церковные служащие увольняют его и говорят, что он был плохим священником, и все, чему учил прихожан, неправильно. Трудно представить, как государство может вмешаться в этот конфликт. Согласно нашим законам, государство не имеет права решать вопросы по сути веры и давать этому какие-либо оценки или влиять на религиозную деятельность.
В американских судах сегодня рассматривается 4 типа дел, связанных с церквями. Первый, как правило, решает проблемы внутри религиозной организации. Такого рода конфликты часто возникают из-за желания прихожан какой-то церкви отойти от большой религиозной группы. В результате раскола делится имущество. В суде оспаривается право на владение землей, на которой расположена церковь. Выясняют, кому принадлежит внутреннее убранство. И даже имя церкви или группы может стать предметом судебного разбирательства. В последние годы дела касались еще и моральных или социальных проблем, таких как допустимость однополых браков или принятие прихожан гомосексуалистов и лесбиянок. В конце XIX века Верховный суд постановил, что суды могут решать тяжбы из-за недвижимости, передав их высшим духовным лидерам или, в каких-то случаях, большинству прихожан. Но прошло чуть больше столетия, и в 1979 году Верховный суд уточнил собственное решение, указав на то, что первая поправка позволяет суду применять для решения церковных проблем с недвижимостью те же юридические принципы, что используются для светских граждан. Второй тип дел тоже касается конфликтов внутри религиозных организаций. Но вместо недвижимости здесь речь идет о приеме на работу священником. И сейчас эта проблема вышла на первый план в связи со скандальным увольнением учительницы-инвалида из лютеранской религиозной школы. Федеральные и штатные законы запрещают дискриминацию при приеме на работу на любом основании, включая расовые отличия и пол. Но многие суды обнаружили, что первая поправка Конституции США дает право церквям на исключение из этих антидискриминационных законов при приеме на работу. К примеру, католическая церковь свободна на только мужчин-священников. Но правомощность такого исключения из закона до сих пор не установлена, потому что Верховный суд никогда не выносил ни одного решения по этому поводу. А нижние суды часто путались в том, как же практически решать эту доктрину. Но после того, как осенью этого года пройдут слушания в Верховном суде, эта неопределенность может исчезнуть. О деле, которое сегодня вызывает особый интерес среди юристов, рассказывает профессор Джорджтаунского университета Мортон Леверман.
Истец в этом деле Шерил Перридж, учительница религиозной лютеранской школы. Несколько лет назад ее уволили, согласно ее показаниям, за то, что она инвалид. Церковь пытается в суде бороться за свои права увольнять, кого считает нужным, и увольнять за то, что считает для себя важным, включая инвалидность. Адвокаты основывают свою защиту на конституционной доктрине под названием «пастырское исключение», согласно которой федеральные и штатные антидискриминационные законы должны обеспечивать церковным организациям исключение при приеме на работу некоторых служащих. К примеру, католики настаивают на том, что все священники должны быть мужчинами, и никто не оспаривает этого. Но вопрос в том, насколько широко можно применять такой иммунитет в отношении церкви. В данном случае разговор идет об учительнице, которая в основном преподает светские науки и которая была уволена из-за того, что она инвалид. Верховный суд согласился слушать это дело, и, скорее всего, оно начнется в декабре этого года, и решение будет принято летом 2012 года.
По мнению профессора Ледермана, в деле Перридж церковь может проиграть.
В США есть несколько типов антидискриминационных законов, которые приняты федеральным правительством, штатными и местными управлениями. Какие-то из них запрещают прием на работу по расовому признаку, сексуальной ориентации, возрасту или полу. И многие эти законы делают для религиозных организаций или церкви исключение. К примеру, во многих штатах трудовые законы запрещают прием на работу, основываясь на сексуальной ориентации. Религиозные организации не следуют этим законам, и им это позволяется. Но в некоторых законах нет исключений, как, скажем, в антидискриминационном законе для инвалидов, согласно которому работодателям запрещено не брать на работу людей с физическими недостатками. Поэтому в деле учительницы-инвалида Шерил Перридж, которая сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде США, церковь, опираясь на первую поправку к Конституции, пытается добиться победы. Церкви важно, чтобы в этом законе, защищающем права инвалидов, у нее было право самостоятельно принимать решения.
Еще одно дело, которое уже 11 лет рассматривается в американском суде, несколько месяцев назад приняло международный характер. Подвергавшийся в детстве сексуальным издевательствам католик, имя которого не разглашается, и он проходит впоследствии как Джон Доу, потребовал у Ватикана документы, которые могут содержать доказательства того, что Святой Престол управлял деятельностью американских священников. А это значит, что Ватикан несет прямую ответственность за преступление священника Эндрю Ронана, сексуально издевавшегося над Джоном Доу. Судья Майкл Мосман выдал приказ, который обязал Ватикан предоставить такие документы. Ранее американские католики признавали себя ответственными за сексуальные преступления священников, но теперь истец замахнулся на руководство католической империи. В Германии католическая церковь уже согласилась открыть экспертам-криминалистам доступ ко всем личным делам священников за последние 10 лет. И снова Мортон Ледерман.
Никто не спорит с тем, что церковь должна следовать законам государства. При этом некоторые законы в каком-то смысле опасны для церкви и религиозных организаций. Например, когда государство вмешивается в жизнь верующих при выборе религиозного лидера. Но в Конституции заключены принципы, которые не позволяют судам вмешиваться в религиозную жизнь американцев и давать какие-то оценки их деятельности. Это все в определенной степени защищает автономию американской церкви, которая имеет право самостоятельно принимать решения. Но сложность здесь в том, что пока не определены границы этой автономии. Можно ли, скажем, позволить церкви решать судьбу учительницы религиозной школы, которая преподает светские предметы, и лишить ее работы только потому, что она инвалид? Или у нее нет тех же прав, которыми обладают учителя по всей Америке?
Профессор Джорджтаунского университета Мортон Ледерман.
О том, как порой церковь и государство в Америке общаются через суд, рассказывала Эмма Тополь. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет, больше я с ним контактировать не буду. В самые мрачные моменты я думаю, что...
Журналисты нижегородской телекомпании «Волга» подверглись нападению со стороны...
Знаете, я всегда верил в то, что чем больше правительство...
Один из самых жителей черноморского города Трабзон был задержан через несколько дней...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».